Привет, ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами WIC. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня заявленная тема следующая. Управление командами ВКонтакте и помощь в росте своих команд. Об этом будут вещать наши спикеры. Алла Брызгалова, руководитель продуктового маркетинга ВКонтакте. Алла, добрый день.
Привет, привет.
И Мария Шилова, руководитель направления интегрированных проектов. Маша, приветствую.
Привет.
Ну, давайте начнем нашу беседу со знакомства. Расскажем о тех позициях, на которых вы сейчас находитесь, о тех должностях, которые занимаете, и самое главное, какой пул задач на ваших плечах.
Давайте я начну. Я руковожу командой продуктового маркетинга 2 года. До этого я сама была маркетологом в этой команде и занималась развитием продуктов контентного направления. Это все, что генерят сами пользователи. Истории, посты, лонгриды, фотки. Короче говоря, занимались тем, чтобы пользователи знали обо всех обновлениях инструментов для генерации контента и могли ими быстро пользоваться. А сейчас в моей команде 19 человек. Я всегда немножко зависаю на этой цифре, потому что люди у нас достаточно быстрый рост происходит, и часто ребята куда-то выходят дальше, уже берут новые направления и проекты и растут, приходят новые, поэтому актуальные цифры, она всегда такая подвижная. Вот, 4 больших крупных направления — это как раз-таки контентная платформа, социальные сервисы, где пользователи сами друг с другом взаимодействуют, оставляют фидбэк, и мы растим коммуникацию между ними. И история с большим направлением суперприложения, мини-апов, сервисов внутри ВКонтакте, когда пользователь сам может создать какие-то на площадке новые интересные сервисы. И большое 4-е направление, недавно мы его выделили для себя, как раз-таки оно связано с ростом команды очень сильным, это операционный маркетинг. Ребята, которые подхватывают большие, крупные кросс-командные проекты, помогают другим ребятам не потонуть в задачах операционки и вообще являются такой палочкой-выручалочкой для всей остальной команды.
Круто. Маш, у тебя?
У меня изначально похожий опыт, потому что я тоже вышла из команды продуктового маркетинга и на протяжении 2 с лишним, кажется, лет под руководством как раз Аллы руководила одним из направлений в продуктовом маркетинге. Это платформа мини-приложений и суперап. Это вот как раз все сервисы, которые пользователи сами могут создавать на платформе. У меня на тот момент в команде было 4-5 человек тоже, это была плавающая цифра. И мы занимались как раз развитием таких вертикалей, типа здоровья, там сервисы, связанные с wellness, с фитнесом и так далее. Всякие розыгрыши, фестиваль подарков, возможно, вы слышали. Что-то такое. В принципе, работа с открытой платформой, где разработчики могут приходить и делать свои сервисы, либо делать спецпроекты на этих сервисах и так далее. Сейчас я перешла в такое интересное направление, которое связано с работой. Начну немножко издалека. ВК — это в целом довольно большой холдинг, и ВКонтакте — это один из бизнес-юнитов этого холдинга. И туда входит довольно много всяких продуктов, сервисов, направлений и так далее, типа ВК-музыки, ВК-видео — это тоже отдельные бизнес-юниты. И сейчас я, по сути, занимаюсь интеграцией разных спецпроектов, которые делают другие бизнес-юниты, к нам на платформу ВКонтакте. Там, помогаю с подсветкой релизов, подсветкой шоу, адаптацией спецпроектов на нашу платформу. И, соответственно, в обратную сторону, то, что делает команда, в том числе Аллы, их продукты за счет ресурсов холдинга подсвечивать там, на каких-то их площадках, приложениях и так далее. И сейчас у меня в команде 0 человек. И это довольно интересный опыт, потому что запускать большие проекты без команды в подчинении — это то, чего со мной еще не случалось, но это, да, действительно довольно интересный опыт.
Вообще, конечно, хочется сегодня тоже затронуть тему того, сложнее или легче становится руководителю, когда растет команда, да? С одной стороны, вроде и количество ресурсов увеличивается, с другой стороны, и управлять гораздо сложнее, но мы постараемся об этом тоже сегодня поговорить. Вообще, если говорить о ВКонтакте, вот действительно смотришь за тем бурным ростом, который происходит, и не совсем понимаешь, как это вот структурно все устроено. Вот как мне кажется, как будто бы есть одна вот такая централизованная команда, которая на себя действительно нанизывает остальные. Или как-то это по-другому выглядит, вот расскажите нам об этом поподробнее.
Ну что, Маш, давай, ты как человек, интегрирующий проект, расскажи про то, как устроено все в большом холдинге.
Кто бы знал, как там вообще очень глубоко все устроено. Действительно, на самом деле команд очень много, в том числе команд маркетинга, и каждая команда маркетинга занимается чем-то своим. Это и спецпроекты с инфлюенсерами, и команда музыки, которая работает там с артистами и с их релизами на платформе. И команда видео, которая работает там с закупкой или съемкой эксклюзивных шоу. То есть тут спектр вообще деятельности огромнейший. Но для пользователя часто действительно ВКонтакте, как социальная сеть, это какая-то вот центральная часть. И на самом деле многие вот эти продукты или там запуски, они все равно приземляются на ВКонтакте, потому что эта платформа удобная для пользователя, чтобы дотянуться как раз до этого контента. И здесь вот мы как раз работаем в такой, по крайней мере, очень пытаемся работать в такой большой синергии, потому что команд действительно много. Работаем мы на одну большую цель — это удовольствие пользователей у нас на платформе. И здесь как раз там с командой Алла у нас очень большой пул работ совместных с командой партнерского маркетинга, которые там занимаются какими-то уникальными спецпроектами, как онлайн и офлайн, с инфлюенсерами, с артистами, с кем-то еще.
Думаю, я бы добавила, наверное, здесь, что да. Вот эта централизация, о которой ты говоришь, да, она действительно есть на уровне всего маркетинга в холдинге. Есть так называемый центральный маркетинг, который агрегирует в себе очень много знаний и экспертизы. Такой центр экспертиз по исследованиям, по запуску больших рекламных кампаний имиджевых, по UX, UI, это все там есть. И они, как верхнеуровневый такой матричный орган, ходят по разным юнитам и помогают, там, в том числе нам или соседям нашим из ВК-музыки, из ВК-видео, делать большие проекты еще больше, еще круче, и вот как раз-таки поднимать их за счет синергии на совершенно другой уровень по масштабу и развитию. Что касается нашей социальной сети, мы, опять же, да, как отдельный бизнес-юнит в рамках большого многоквартирного дома VK, мы живем в своей коммуны, внутри отвечаем за метрики именно соцсети, и уже как раз-таки внутри стараемся максимально централизованно держаться, насколько можем, для того, чтобы вот как раз-таки за счет всех этих бесконечных транзакционных издержек в результате долгой коммуникации друг с другом не терялась суть вообще продукта, который мы делаем. И на самом деле я вот сколько ни разговариваю с коллегами из индустрии, что там из Яндекса, что из Тинька, что там из Озона. Вот когда компания достигает очень такого крупного уровня, крупного бизнеса и корпорации, это становится едва ли не главной задачей удержать в рамках одной стратегии, одного стрима все вот эти кучу направлений и не сделать так, чтобы кто-то начал перетягивать одеяло на себя в ущерб остальным метрикам и ключевым вообще целям и задачам продукта.
А как этого достичь? Ну да, логичный вопрос, конечно, который из этого вытекает. То есть, я не знаю, это какие-то общие собрания, на которых присутствуют вообще все для того, чтобы вот центральную линию как раз-таки проговорить, чтобы все ее усвоили. Или, может быть, это какие-то другие инструменты, которые действительно работают, и сейчас в современном мире их можно применить.
Да, иногда это собрание собраний и какие-то регламенты на регламенты, чтобы все пытались быть в одной синхронизации. Это, конечно же, в какой-то момент перерастает в огромный поток бесконечных созвонов, коммуникаций и общения с коллегами. Иногда я ловлю себя на том, что весь там твой день — это бесконечные созвоны в ВК-звонках, а потом уже вечером, возможно, у тебя останется пару часов в ночи поработать, когда тебя никто не трогает. Но, на мой взгляд, самое как бы главное, мне сложно сказать за топ-менеджмент, потому что ну, это для ребят отдельная вообще история, как не то, что отдельных людей проинформировать о том, куда дальше будет все это развиваться, как проект держать в единстве, а как несколько здоровенных бизнес-юнитов по несколько сотен человек одновременно держать в одном направлении. Но глобально это, конечно, работа прицельная с продуктовой стратегией, которая потом связывается с коммуникационной стратегией, и вы вместе вот таким образом в такой связке продукт и маркетинг, плюс вокруг коммуникации в виде пиара, поддержки дизайнеров идете вместе.
Вот такая структура, которая сейчас сложилась в компании, она же не сразу была, я так понимаю. Вот когда вы пришли в компанию, все было так устроено, или все вот как раз меняется на ваших глазах, и вы в процессе тоже и изменяетесь сами, растете за этими изменениями вслед?
Ой, я обожаю этот вопрос, потому что у меня ощущение, что вот за мои 4,5 года, что я тут, я поработала в 3 разных компаниях уже. Потому что когда я приходила сюда ВКонтакте, уже находясь в рамках холдинга, тогда еще Mail.ru, он был по факту отдельной единицей, очень абстрагированной от остальной корпорации, и в нем работало не больше 300 человек. То есть 150 разработчиков и 150 там, остальных людей от тестировщиков, маркетологов, коммерческих менеджеров, кого угодно. И это все было совершенно иначе. Это такой был чуть-чуть переросший стартап. Процессы были немножко хаосные, но при этом все знали, кто чем занимается. Каждый друг друга знал в лицо. Все друг с другом общались и неформально тоже. И это был такой один этап и эпоха развития ВКонтакте. Вот, после началась история с укрупнением очень большим, и сильно выросла команда, там, наверное, в 2,5 раза. Это, естественно, тоже потянуло за собой изменения в процессах очень сильных, когда ты уже понимаешь, что ты не всех там продуктов, может быть, в лицо знаешь, тебе каждый раз нужно со всеми по-новому знакомиться. И это несет за собой издержки того, что приходят новые люди, они не знают, чем занимаешься ты, тебе нужно объяснить им, в чем твоя роль. И все процессы, конечно, начинают ехать. Вот в этот момент, да, очень сильно. Здесь возникает этот любимый вопрос продукта: зачем нам маркетинг, а что вы можете сделать для продукта? И мы объясняем, что мы не только картинки рисуем, не только тексты пишем, пресс-релизы, помогаем им выпускать, а мы еще для чего-то можем вам пригодиться.
Маш, ну у тебя такое же ощущение сложилось, что действительно это вот компании совершенно разные?
Я чуть-чуть попозже, чем Алла, пришла. Я пришла как раз на этапе вот этого масштабирования, когда появлялись новые продукты, появлялись вертикали, и как раз появилась вот эта суперапа работы с мини-приложениями. Сначала там был один продукт, на который я приходила, потом они масштабировались, там потребовалась уже целая команда маркетинга. Но я помню довольно болезненный этап, когда появлялась как раз вот эта вот централизованная история, центральный маркетинг, когда они стали... скажем, вот в себе объединять знания по всем направлениям, кто что делает, и как бы казалось, что вмешиваться в нашу работу, хотя, по сути, действительно, когда так сильно масштабируется компания, ее там объемы продуктов, задачи, вот это всего, и влияние там на пользователей, конечно, нужен какой-то орган, который вот аккумулирует в себе вот все эти знания. Но это был довольно болезненный период, потому что мы были вот у нас был, да, такой переросший стартап, хоть и росший, но мы были сами в себе, это был такой уютный кружочек, и я приходила как раз на этапе, когда все друг с другом знакомились, вот эта вот новая команда, росшая, возрастающая по количеству. И да, это действительно разные периоды, и в каждый из них мы как-то адаптируемся, и как-то вот уже сколько лет живем, перестраиваемся, и кажется, что оптимизируем процессы под то, чтобы было всем комфортно работать и при этом эффективно.
А миссия ВК как-то поменялась за это время? Ну, сама философия соцсети и, в принципе, всего холдинга? Или основная линия сохранилась? Просто вот действительно он все больше масштабов набирает.
На мой взгляд... Миссия самого ВКонтакте не поменялась. Это все еще история про объединение людей, про то, что мы предоставляем классные инструменты для того, чтобы они оставались друг с другом в коннекте. И это то, вот, что мы и боремся, и работаем. Скорее, я бы сказала, что поменялась миссия всей группы компаний, всего холдинга, потому что в результате вот того ребрендинга, который произошел пару лет назад, и все из Mail.ru стало VK, произошла определенно большая фокусировка на диджитал-сервисах. Очень много сервисов офлайновых и райт-тех, и там кто у нас еще был. Ну, короче говоря, все, что неприоритетно было и не отвечало задачам работы с цифровой реальностью, оно отошло на второй план, либо было продано, и таким образом в фокусе осталась социальная сеть и все, что вокруг нее помогает пользователям друг с другом связываться.
Супер. Да, Маш, есть что дополнить?
На самом деле нет. Тут довольно... как мне кажется, довольно однозначный ответ в плане того, что ну, мы в этом всем варимся, мы это все видим.
Тогда, переходя подробнее к разговору непосредственно о командах и руководителя, и его роли, соответственно, в командах, хочется поговорить с вами о том, как вообще, вот действительно, то, о чем я заявлял в начале, как, в общем, легче. Когда команда большая, и когда, в общем-то, много людей, которые могут ту задачу выполнить, эту задачу выполнить, или наоборот, вот, например, да, Маша заявила, что вообще у нее в подчинении, в прямом, сейчас, да, на данный момент, то есть никого нету. Вот вам психологически, в принципе, с точки зрения продуктивности, как проще?
Давай, наверное, я начну на меньших масштабах, чем у Аллы. Это тут я бы сказала, что нет однозначного ответа, потому что... Когда я перешла в направление, где у меня нет команды, с меня, конечно, ушло очень много такой, скажем, в том числе моральной составляющей в виде там, мотивации ребят, успокоения их, подпинывания их или чего-то еще. То есть вот такое именно взаимодействие с людьми, оно очень отнимает все равно и силы, и энергии, и время на то, чтобы, в принципе, делать какие-то свои задачи. Но при этом... Когда у тебя есть уже опыт там, руководства, ты все равно понимаешь, что основные проекты и там, какие-то ручные штуки, они закрыты ребятами, особенно когда ты уже научился делегировать и понимаешь, что они действительно это закрывают, и ты там, не делаешь какие-то ручные, какой-то ручной микроменеджмент. И тут ты сталкиваешься с тем, что ты один, и тебе некуда это делегировать. Вот здесь вот довольно... Очень было сложно вначале с этим адаптироваться, но я бы сказала, что именно я тут перестроила работу на скорее такую делегирование смежным командам, если можно так выразиться, просто там за счет реализации задач конкретных по проекту на те команды, у которых есть на это руки, кто в это вовлечен с точки зрения получения конечной эффективности. Поэтому, подводя итог, нет у меня однозначного ответа, как лучше, с командой или без. Но когда растет количество задач, количество проектов, то, конечно, нужна команда. Потому что я просто вспомнила, что еще та проблема, с которой я периодически сталкиваюсь, это то, что не об кого подумать. Когда ты разгоняешь какие-то там идеи, механики, что-то еще, ты сам в себе варишься и не всегда, не всегда понимаешь, а в ту ли сторону ты думаешь. Я периодически выдергиваю просто ребят из старой команды и разгоняю с ними. Это довольно эффективно, но классно, если бы это был кто-то из твоей команды, конечно.
Я да, согласен с тобой полностью.
Приходи к нам. Всегда. Приходи к нам в любой непонятной ситуации, когда не об кого подумать.
Это я люблю.
Вот и нашли боль, да, которую быстро можно устранить. Пожалуйста, просто нужно, да, вернуться обратно и поговорить. Просто хочу доспросить, Маш, по поводу того момента, когда отношение между коллективом и отношение между командами сторонними, оно, наверное, все равно немножечко тоже видоизменилось. То есть относятся ли они более, ну, ответственно, может быть, что ли, к выполнению тех задач, которые ты даешь? Ну, потому что когда с руководителем вы долгое время вместе, вот помимо того, что ты как бы включаешься в какие-то проблемы, да, которые ты знаешь, что есть у человека, там, например, за пределами работы, ты еще как-то, может быть, снисходительнее начинаешь к ним относиться. Ну, хотя это в зависимости тоже, наверное, да, от темперамента самого руководителя, от стиля руководства. А тут вроде как бы, ну, вот, знаешь, позиция такого работодателя и клиента, что ли, ну, вот как будто бы немножко по-другому.
Слушай, на самом деле не совсем так. Я бы не сказала, что я кому-то раздаю задачи. Здесь немножечко у меня другой подход, потому что, когда мы делаем какие-то проекты, мы понимаем, что мы делаем их все вместе для общих целей. И каждый участник, по сути, заинтересован в результате. Поэтому здесь скорее идет какое-то распределение зон ответственности по кругу лиц. При этом нет такого, что я всем раздала задачи и пошла кофеек попить. Просто ну, я понимаю, что у каждого направления свои компетенции, и кому логичнее отдать там выполнение какой-то из частей проекта. А за счет того, что я довольно давно в компании понимаю, как работает продукт, где какие есть нюансы, ну, пока что это довольно логично и успешно реализуется. Скорее всего, мы напоримся на какие-нибудь грабли, но об этом я расскажу в следующем подкасте.
Да, время покажет. Алла, как у тебя?
Я вообще хотела... прежде чем ответить, сказать, какие классные вопросы ты задаешь, потому что ощущение, что ты прям очень хорошо знаешь структуру там, корпоративной кухни и вообще в целом работы с командами, потому что, ну, мне кажется, это классный вопрос про то, проще ли становится с ростом команды или нет. Потому что тут действительно нет однозначного ответа. Мой опыт был немножко сумбурным, может быть, не совсем классическим, потому что часто менеджеры растут постепенно, у них появляется там человек в подчинении, потом три человека, потом какой-нибудь отдел, вот это все. У меня так получилось, что я от менеджера сразу перескочила к руководителю отдела. Тогда нас было 9 человек, сейчас вот нас в 2 раза больше. И у меня не было вот этого опыта с переключением, когда ты учишься только управлять людьми. Для меня вот эти первые полгода, там, год, наверное, работы, когда я только вникала в то, как управлять командой, и какие теперь мои ключевые задачи и цели, я долго переживала, что а где вообще результат моей работы? Я же руками ничего не сделала сама. Как же так? Вообще, в смысле, я задание раздала, что-то там проверила, периодически кого-то попинала. Вот день прошел, а в результате что я пишу себе там в отчет, не знаю, квартальный или годовой? Потом, конечно, приходишь к пониманию, что без тебя оно двигалось бы как-то, но явно иначе. И надеешься, что с тобой оно двигается лучше. Вот. Но с точки зрения того, проще работать с маленькой командой или с большой, зависит от целей. Если тебе нужно работать быстро, здесь, сейчас, и принимать какие-то решения, которые легко и быстро уходят впрод, то, конечно, очень круто, когда у тебя в команде там не более, ну, на мой взгляд, 5 человек, каких-нибудь очень сильных игроков, там, и один из них, например, какой-нибудь джун, который берет на себя какую-нибудь рутину, и вот вы друг об друга в таком разном, с такой разной экспертизой думаете, и быстро реализуете проекты, вы летите, вы горите, вы все друг с другом в коннекте, вы понимаете, кто что делает, у кого что, на какой стадии, и вам не нужно тратить это время на то, чтобы рассказать друг другу, а что вы вообще делаете, а на каком этапе задачи, погрузить в проект и так далее. И это, конечно, очень круто упрощает, потому что тогда даже вот эти регулярные синки еженедельные, например, планерки какие-то, они превращаются не в перечисление того, кто что делает, у кого какие планы, а в реальное обсуждение проекта, в реальное обсуждение какой-то проблематики. И вы друг с другом можете в этих моментах проблемные точки обсудить, подумать и принять какое-то решение. Когда же команда вот выросла сильно, сейчас эти все встречи, они действительно больше похожи на такое канцелярское зачитывание статуса, у кого что за неделю поменялось, и там такая простыня уже, что иногда ты понимаешь, что, ну, объективно, у тебя еще как у руководителя хватает внимания удержать это все в голове. У ребят, у остальных, я даже не рассчитываю на то, что они запомнят все, что сказали их коллеги. Там где-то я стараюсь, тут моя задача уже, наоборот, подсвечивать их внимание и акцентировать на моментах, что им может быть важно и нужно. Там у кого-то есть какая-нибудь смежная задача, или она может заэффектить чужую, и вот я вот этим вот занимаюсь и пытаюсь их друг с другом, так, как в том меме, типа, две собачки, дружите. Вот, примерно так. Поэтому, но, конечно, когда команда растет, появляется большое преимущество с тем, что ты можешь закрыть гораздо большую область профессиональную, ты можешь взять больше проектов, они больше по масштабу, они могут быть более долгосрочными или больше влияющими на продукт целиком. Ну, короче, тут у всего есть плюсы и минусы. Я лично очень люблю работать с командами, это прям моя отдушина. Я поняла, что мне нравилось делать проекты, но когда я стала руководить командой, я поняла, что мне не нравится делать проект, мне нравится руководить командой. И здесь не история там про, как Маша сказала, задачу раздала, кофеёк пошел пить. А вот как раз-таки я прям кайфую от того, чтобы придумывать, как этот организм должен работать, развиваться, кого когда подрастить, кому там какой проект дать, чтобы ему было интересно работать, раскрываться. И я вот вообще всегда ребятам говорю, моя задача как руководителя не быть умнее вас. Там многие из вас уже давно умнее меня в своих областях знаний, и 100% я уже не отвечу на какие-то вопросы, которые они знают. Моя задача — создавать для вас пространство, в котором вы будете развиваться, безопасное, и помогать вам фокусироваться и как бы идти в правильное русло. Все. В этом основная моя сейчас специфика, как мне кажется, и вообще ценность для команды.
Знаешь, пока ты отвечала, я понял, ну, такой образ возник, что руководитель, он как социальная сеть, которая дает возможность сконнектиться со своим сотрудником, понять друг друга и, конечно, начать работать вместе.
Подсвечивает тренды, рассказывает, что сейчас актуально, да, ну, 100 больше лайков, и вот это все, это правда.
Супер. Слушайте, но я, насколько понимаю, что в таком случае вопрос с текучкой, наймом сотрудников, да, их анбордингом, то есть, например, у Аллы он вроде как еще сохраняется. Маш, у тебя, я так понял, этот вопрос уже вообще отпал, ты этим не занимаешься ничем.
Ну, в моих мечтах все равно расширение команды и вернуться к этим задачам. Но последние, там, чуть больше полугода, да, я не погружаюсь ни в найм, ни в собеседование. Даже немножко поэтому соскучилась.
Ну, а есть какой-то, опять же, да, вектор определенный, тренд именно в ВКонтакте по поводу найма сотрудников? Вот каких людей вы берете к себе? Как вы понимаете, что вот этот человек точно наш? Есть вот какие-то такие маркеры, которые вы отслеживаете? И как это происходит? На собеседовании или позже?
Как ты набирала людей?
На самом деле, наверное, важный фактор, помимо там, релевантного резюме с там, подходящими навыками, опытом и прочее, это вот какой-то первый матч на собеседование. Потому что мы с командами работаем довольно плотно. Если ты понимаешь, что ты с человеком ну, тебе будет сложно с ними коммуницировать, вы говорите очень сильно на разных языках, то это точно будет проблемой. Даже если кажется, что ну, он такой очень классный, молодец, с таким потрясающе релевантным опытом, и лучше него нет на рынке, если нет коннекта социального, то это обречено на неуспех.
Да, Алла, у тебя тоже такая же история. Очень важно вот найти вот эти точки соприкосновения.
100%. Я здесь с Машей согласна. Не знаю, так ли это во всех IT-компаниях. Мне кажется, в большинстве своем, потому что здесь люди действительно проводят очень много времени. IT-компания — это часто работа вне временных рамок. Ты там иногда бывает период, когда живешь на работе, и, конечно, тут выбирать нужно ребят так, чтобы тебе комфортно с ним было жить в рамках кухни, офиса и чего угодно еще, что у вас есть в этих стенах. Что касается найма, это вообще одна из моих, наверное, любимых частей работы. Она такая для меня очень творческая, потому что я, в принципе, очень люблю людей. Мне всегда это было как-то близко, интересно, понятно. И искать вот среди огромного объема людей тех, которые действительно станут вот той недостающим тем пазликом, который команду твою укрепит, раскроет, и как-то она по-другому начнет себя чувствовать, и при этом не перетянет что-то лишнее на себя, не станет таким деструктивным элементом в ней. Это очень круто. Что я делаю для подбора тех самых? Во-первых, это объективно очень много этапов собеседований, чтобы не было истории с каким-то таким эффектом первого очарования, что ли. Когда человек пришел, очень классно про себя рассказал, вы были все в хорошем настроении, была прекрасная погода, и вроде как-то все сложилось, и беседа текла прекрасно, и вот вы все такие довольные, друг другом ушли. Нет, у нас сначала идет отбор, скрининг с HR. HR смотрит, в принципе, резюме, и на этом этапе отсеивается, наверное, 80% лишнего, потому что очень часто люди приходят с абсолютно нерелевантным опытом, и, конечно, это большое благо, когда есть классный HR-щик, который может это все... рекрутер, который может это все отсеять и не тратить время, потому что, безусловно, там, на каком-то 10-м собеседовании ты уже чуть менее внимательно относишься к кандидатам, а этого бы не хотелось. Вот, идет первый этап скрининга с рекрутером. Дальше я смотрю резюме ребят, и мы смотрим лучшие варианты, ставим первые встречи, знакомства. После этого как раз-таки моя задача здесь посмотреть, насколько те хардскиллы, которые заявлены в резюме, реально соответствуют тому, что человек себя представляет. Я, к счастью, сталкиваюсь с таким редко, с тем, что люди проверяют в резюме. Я думаю, что все так или иначе проверяют процентов на 10-15, и это нормально. Это тот объем, который ты можешь добрать, когда уже приходишь работать. Но вот история с тем, когда люди указывают не свои проекты или результаты, которых не было, мы один раз, мне кажется, такое нашли и проверили это еще до того, как человек даже вышел на третий этап, просто связавшись с ребятами из его команды, скинули им резюме, они сказали, да, блин, он вообще этим не занимался. А на собеседовании был очень классный чел. Я бы его взяла, если бы все проекты были правдой. Вот. И вот в этот момент я очень много даю всяких вопросов на логику. Мне не всегда важно, чтобы человек отвечал правильно с точки зрения там, метрик, терминов. Мне важно, чтобы он думал, чтобы, когда я задаю ему вопрос, он может в процессе сказать, я не знаю, но давай вместе подумаем, как бы это могло решаться. Мы решаем кейсы, мы обсуждаем какой-то прошлый опыт. Я спрашиваю про какие-то конфликтные моменты, которые могли быть на работе, как они решались. Это тоже очень важно действительно понять, насколько человек самовлюбленный или конфликтный, или вот какие-то вещи, потому что у нас очень мягкая, дружная команда, несмотря на то, что мы занимаемся очень такими часто сложными проектами, требующими большого количества вовлеченных людей и споров каких-то. Я думаю, сейчас у Маши как такое одно из самых сложных команд было в этом смысле. Вот. И очень важно, чтобы человек умел разруливать эти конфликты, а не сразу вставать в позу. Вот. А потом уже третий этап, если он прошел успешно, это собеседование с директором по маркетингу, он уже смотрит на то, как человек впишется в общую архитектуру всего маркетинга ВКонтакте, там у нас сейчас 80 человек, чтобы это действительно был адекватный человек, и у него была перспектива на рост, которую видит уже старший руководитель. Вот, иногда бывает, если я не уверена в себе, я зову ребят, вот Маша, мне кажется, была на таких собесах, мы делаем групповые, это не стресс собеседования, я не люблю такой формат, но скорее, когда у меня есть еще несколько пар глаз и ушей, которые воспринимают и понимают, насколько вообще будет комфортно с человеком, насколько он себя чувствует в таких условиях, как реагирует на стресс, потому что это все равно стресс. Даже если мы не давим никого, все равно, когда ты отвечаешь там, одному человеку или четырем, это разные ощущения. Вот. Из прикольного, команды прикладных исследований, которые занимаются ML-ками, нейросетями и так далее, у них есть вайб-чек, они идут в бар с кандидатом финальным, и там проверяют, насколько они друг другу подходят.
Да, вот то ли он закажет, бывает. Или не то, да? Сейчас мы посмотрим, подходит
ли. Ну, вообще, как человек себя ведет в неформальной обстановке, когда ему уже не очень нужно себя прям продать, когда беседа идет легче, и насколько им будет комфортно вместе работать.
Слушайте,
когда он
круто.
Думает, что вообще уже все хорошо.
Да, все, я уже там. Вообще, кстати, когда, да, говоришь про ВКонтакте, это же действительно такой бренд, который сразу у нас в ассоциациях возникает с классными образами, и мне кажется, для человека, который когда-то поработал в данной структуре, для него это такая очень-очень большая галочка по поводу того, что ничего себе, я работал в ВК. И есть ощущение, что люди, ну, и крутые спецы, они сами хотят туда прийти, и они приходят, и там, в принципе, ну, наверное, вот 10-15% может быть, преувеличение в резюме есть, но они в основном кажутся, что действительно прокачанные. Простой человек как будто бы не пойдет туда. Но есть ли у вас какие-то дополнительные фишки, которые вы предоставляете своим сотрудникам для их роста, когда они приходят, не знаю, да, может быть, вот какие-то обучалки, прокачки, как вот устроена в этом плане корпоративная культура? Прям немного, может быть, там несколько таких ключевых.
Есть история с обучениями, как внутренними, так и можно какие-то найти самостоятельно, и их компания платит, если они релевантные. История с компенсацией спорта, история с компенсацией обедов корпоративных и не только. В Питере вообще мы всегда очень завидуем, потому что там вышел на Невский, зашел в любое заведение и ежедневно там можешь спокойно в любом месте поесть. У нас такой роскоши в Москве нет, потому что у нас обычная корпоративная столовка или рядом парочка каких-нибудь кофеен. Вот, поэтому офисы.
Ну, в Питере я бы добавила считаю, еще наши... и прекрасный вид из Зингера, как минимум.
Да. Ну и вообще, вот эти питерские офисы, их там 3, и они бесконечно красивые. Каждый раз, когда ребята оттуда нам звонят, вот Маша хвастается видами красивыми.
Круто. Я так понимаю, Маша как раз в Питере находится?
Ну, в конкретный момент в Москве, но в целом, да, я петербурженка, будем так
круто,
называть.
Круто. Слушайте, ну, возвращаясь к роли руководителя в команде, понятно, что мы об этом тоже сегодня говорили, что основной ваш фокус, конечно, нацелен на команду, на их рост, на их взаимодействие, да, на их эффективность. Как в этот момент не забывать про себя? И был ли у вас такой момент в карьере, что вот, ну, вы действительно так оглядываетесь назад и понимаете, я столько времени уделяю команде, что не то, что там на рост, на личный, там, на личную жизнь времени не хватает. Вот было ли у вас такое? И как уделять все-таки внимание собственному росту при развитии одновременно команды?
Маш, тебе хватает времени на личную жизнь?
Стараемся. Ну, это, кстати, приходит с опытом, потому что, ну, вот в моей практике был довольно долгий период, как раз, наверное, я только пришла, в ВКонтакте, еще совсем зелененькая и с ощущением, что меня вообще по ошибке сюда взяли. Я, конечно, работе уделяла очень много времени именно для того, чтобы доказать и себе, и там, руководству на тот момент, что все не зря, все это был сделан правильный выбор и мной, и командой. Но, конечно, это, ну, это плохой рецепт, это ни к чему хорошему никогда не приводит, не делайте так. Находить там, какой-то баланс между личной жизнью и рабочей точно надо, этому надо учиться. Я думаю, что такая проблема у всех трудоголиков. Зона роста для каждого. Что касается какого-то прям роста, об этом точно не забываешь, по крайней мере, говорю про себя. Но есть действительно проблема с тем, чтобы найти время на это. Я здесь для себя, наверное, нашла не то чтобы рецепт, а каким-то образом решала эту проблему так, что приходила там когда-то к Али, сейчас к новому руководителю, и лезу в какие-нибудь новые проекты, которых у меня не было. То есть, ну, расширяя пакет того, чем ты занимаешься, не только с точки зрения просто количества, а именно качества, то есть то, что ты раньше не делал. Понятно, оценивая, насколько ты это осилишь, потому что, ну, взять что-то на себя и потом подвести команду — это тоже не лучшая механика. Вот. Но через такие какие-то новые вызовы для самой себя осуществляется рост. По крайней мере, вот сейчас пока что я для себя вот такой путь периодически выбираю, когда понимаю, что не хватает, когда хочется какого-то дополнительного драйва. И при этом, на самом деле, неважно, есть у тебя команда или ее нет. Я этим рецептом пользуюсь и тогда, и сейчас.
Алла?
Я бы сказала, что всего всегда хватает, если ты не придаешь чрезмерной важности своей персоне и не думаешь, что без тебя одного тут все развалится и никто не справится. Вот я помню, когда у меня был такой период, когда я считала, что еще даже на позиции просто маркетолога, что все мои проекты без меня вот прямо сейчас загнутся, все не запустится, и, ну, это приводило к очень неприятным последствиям. Это, ну, действительно, в какой-то момент не хочется говорить это слово «выгорание», потому что это было не оно, мне кажется, и я вообще считаю, что оно слишком заезженное. Но это точно такие какие-то срывы эмоциональные, очень большое напряжение, влияние на здоровье сильное, на нервы, и ничего хорошего в этом нет. И вот всем ребятам, да, тоже, которые сейчас приходят и проходят тот самый этап, про который говорила Маша, когда тебе кажется, что тебя взяли по ошибке, и сейчас все раскроют и поймут, какой же ты на самом деле неопытный, непрофессиональный, вообще случайно залетный. Все же дураки.
Вспомнят твое резюме феноменальное, которое ты отправлял в начале.
Да. Все же вокруг, да, дураки, не понимали, кого они брали на работу. Ты же всех обманул и провел вокруг пальца. Это такой немножко, мне кажется, синдром Бога, когда ты думаешь, что ты можешь кучу профессионалов на этом этапе долгом ввести.
Это удивительное вот сочетание синдрома самозванца и синдрома Бога в одном человеке.
Да. Вот, и как бы вот в эти моменты я ребятам всегда говорю, во-первых, да, не думайте, что без вас тут все развалится, не развалится. Мы столько уже каких-то этапов больших трансформаций компании переживали, когда уходили ключевые люди вообще, без которых, казалось, ничего дальше жить не будет, а оно как-то все равно живет и как-то едет, потому что все-таки продукт — это уже самостоятельный организм. Он без тебя все равно будет развиваться без огромного количества команд. И здесь, ну, опять же, да, не надо придавать себе какой-то особой важности. Но ребятам я говорю, да, отдыхать-выдыхать, давать себе отдых. Вообще сейчас исповедуем практику, что отдых — это тоже часть работы, потому что без отдыха твоя голова не генерит классные креативные идеи. Ты зашориваешься и начинаешь делать одно и то же по 10-му кругу, и это часто не приводит к тем результатам, которые тебе нужны. Это первое. Второе, девочка из команды как-то на встрече сказала, что... Помните, наверное, в студенчестве это очень круто считается прийти не выспавшимся на пару, и ты такой, ой, всю ночь писал что-нибудь, так гордишься этим немножко. Вот, и она добавила, говорит, работа по ночам — это не геройство, это халтура. Значит, ты не успеваешь делать свою работу в течение рабочего дня, неправильно как-то раскладываешь свое время, и вот тебе приходится ночью что-то доделывать. Вот, и сейчас я действительно стараюсь ребят в отпуск гонять, потому что у нас долгое время в компании, как раз-таки на первом вот том этапе, про который я рассказывала, было в корпоративном коде вообще зашито, в таком негласном, что ходить в отпуск — это для слабаков. Что чем люди мерились количеством накопленных отпускных дней.
Да-да-да, я тоже сейчас это вспомнила.
70 за 100!
Вспомнила, что у меня не выгуленный отпуск какой-то остался еще.
И такое есть на самом деле.
Сейчас это, кстати, к счастью, уходит. И история с личным... Я так немножко отошла от вопроса про личную жизнь. История с личным, короче, остается, если ты ставишь ее тоже в фокус как одну из важных частей своей жизни. Вот, и не забываешь про нее. Сложнее становится учиться, это факт. Я вот сейчас хотела пойти в вышку на там, одну из магистерских программ, понимая, что то расписание, которое у них есть, оно очень сложно мэтчится с моей работой. И поэтому ну, с учебой приходится искать какие-то другие варианты, как-то закрывать. Но, например, опять же, когда есть команда, я понимаю, что я сейчас гораздо меньше читаю всяких исследований или трендов, слежу за всякими штуками, за которыми следила раньше, но теперь я задаю задачу ребятам делать тренд-вотч по рынку и посмотреть, чтобы они принесли summary того, что происходит, чтобы мы все были up-to-date с текущими трендами в диджитал, какими-то классными нововведениями.
Круто. Продолжая, причем ваш ответ, хочется сейчас, знаете, такой совет для руководителей вообще всех уровней абсолютно услышать, потому что вот Алла сегодня в процессе ответа говорила, что ну, у меня в команде ну, действительно все профессионалы в своей области. Я ну, в некоторых, например, действительно уже меньше знаю, чем знают они. Так вот, очень часто же в коллективе бывает такое, что действительно человек приходит еще совсем юным, возможно, да, и в процессе роста он и перерастает и свой коллектив, там, свой отдел, своего руководителя. Как в этот момент поступать руководителю? Потому что, ну, ты, во-первых, столько времени и сил в этого человека вложил, столько денег там на него компания вложила, а ему, ну, ты видишь, что у него глаза горят, он либо хочет там в другой отдел куда-то к другому руководителю, либо, я не знаю, там, в другую компанию идти. Что делать? Держать всеми силами, к батарее привязывать или поступать как-то по-другому?
Очень хороший вопрос, потому что мы, по сути, живой пример этого вопроса. В какой-то момент я еще работая в команде Аллы, назовем это подвыгорела, подустала от того,
ты что... Ты не подвыгорела, как... ты переросла просто, ты выросла из того, что ты делала. Ты не выгорела, мне кажется.
Ну, там, возможно, было сочетание. Ну, пусть будет твой вариант. И на самом деле здесь огромное уважение, благодарность Алле, что это не было уговорами всеми силами, потому что это, как мне кажется, неверная стратегия. Она, может быть, в краткосроке решает проблему, но стратегически в долгую тоже, опять же, ни к чему хорошему не приведет. И мы пошли путем вывода меня в отдельное направление и там, взять ее под мое крыло нового этого стрима, помимо того, что это, в принципе, новое направление само по себе, так это как бы действительно совершенно новые задачи, с которыми я подходила и думала, боже, как это вообще все выстроить, потому что задача была, в принципе, выстроить коммуникации с одного бизнес-юнита со всем холдингом. Не скажу, что я уже с этим справилась, это все в процессе, скорее всего, будет это абсолютно безостановочный процесс, потому что и команд много, и люди меняются и так далее. Но отвечая на твой вопрос, я думаю, что к каждому сотруднику, наверное, есть свой подход. Там, разные бывают кейсы, но вот смотря на мой кейс, очень здорово, когда есть опция найти действительно какие-то пути вывода там, в отдельные стримы, в отдельные большие крупные амбициозные задачи. Так сохраняется и человек, и ресурс, и интерес, и любовь в команде.
Алла, ну я Машу-то прекрасно понимаю. Я сам там недавно в такой позиции был, и я действительно тоже благодарность испытываю. Но у тебя-то с точки зрения руководителя, ну как, ну кошки-то скребут на душе, наверное, особенно когда ты только-только это понимаешь, что ну вот сейчас уйдет этот сотрудник, а так не хочется. Или вот, ну, что ты чувствовала в тот момент?
Сейчас хотелось бы включить эффект АСМР и сказать... психотерапия. Потому что я считаю, что руководитель хорош тогда, когда он просто взрослый человек и зрелая личность, и понимает, что его команда — это не его продолжение, она ему не принадлежит, и люди, которых он нанимает, и уж тем более там растит с малолетства, и вот столько в них вкладывает, вот это все они ему не принадлежат. У нас нет крепостного права, и вот этого всего.
Поэтому, конечно, там я не буду лукавить, это всегда такой момент, он не, когда-то он болезненный, если это происходит конфликтный, как-то не очень красиво. Когда-то он просто грустный, потому что, ну вот условно, я обожаю Машу, я люблю с ней работать, и из-за того, что мы работаем меньше с ней, я понимаю, что мне там печально. Ну и плюс, когда ты теряешь человека, который отлично выполнял свою функцию, тебе нужно что-то придумывать. Ну в этом и твоя задача, это твоя работа, придумать, как это должно быть устроено. Недавно читала Адизиса про... У меня книжка есть «Идеальный руководитель», он мне рассказывает, почему его не существует вообще в природе такого. И вот одна из задач, функция — это такое предпринимательство, когда ты можешь спрогнозировать какие-то риски наперед и понимаешь, когда у тебя кто вырастет, когда у тебя кто выгорит, сколько еще у тебя времени есть на то, чтобы человек у тебя поразвивался и поделал, что ему интересно, а в какой момент он скажет, что ему что-то не хватает. И есть ли у тебя что ему предложить на тот момент, когда он придет и скажет, что ему не хватает, или тебе нужно будет его реально отпустить уже и искать кого-то нового. Мой прошлый руководитель сказал очень правильную фразу о том, что нет ничего хуже, чем держать человека, который уже вырос на той должности. Потому что это плохо даже для результата твоего, для твоей команды. Он уже не будет работать с той эффективностью, с теми же там горящими глазами, которые у него были. Лучше взять какого-нибудь джуна, который будет, вот, может быть, совершать ошибки, может быть, где-то косячить, тебе придется за ним больше следить и учить его. Это тоже инвестиция своего времени. Но результат, который ты получишь по итогу, вот как раз-таки, да, не в краткосрочной перспективе, о которой говорит Маша, дырки закрыть, а в долгосроке или даже в средней сроке он будет лучше, чем уставший человек, которому уже скучно, неинтересно и так далее. Вот. И, ну, главное, что я вот, наверное, уже 3 или 4 таких случая у нас было, когда ребята перерастали, вырастали, уходили, куда-то отделялись отдельные продукты, становились большими, самостоятельными. Не давать, не мешать. Вот я вообще считаю, что моя задача — это не мешать ребятам расти, не мешать им развиваться, подсказывать, где нужно, не лезть, когда не просят, и спокойно давать им делать то, что они считают нужным. Потому что, ну, объективно, все взрослые люди, все профессионалы своего дела, и там мои 5 копеек лишние, они иногда, может, даже вредны. Потому что люди учатся сами принимать решения, сами брать на себя ответственность, а не бегать по каждому вопросу к руководителю и все чекать. Вот. Поэтому, отвечая на вопрос, как, каково, когда люди уходят, грустно, конечно, всегда, но я вот сколько вижу, это всегда так или иначе идет на пользу команде. Вот кажется. Есть какой-то идеальный золотой состав, который вот работает просто филигранно. Но в итоге, когда обновляется кровь, приходят новые люди, люди другие меняются, получают новые задачи, у них есть возможность для роста. Одного человека ты вытаскиваешь из системы, меняется вся система. И каждый чуть-чуть по-другому начинает на нее смотреть, смотреть на свои задачи, думать, куда ему дальше подвинуться. Мне кажется, нет ничего хуже, когда ты работаешь в команде, в компании, в которой ты не понимаешь, какие у тебя вообще точки роста, что ты будешь делать, и будешь ли ты делать то же самое через 5 лет. Ужасно скучно.
Да, хочется сказать, как же все откликается. Уверен, что у наших слушателей сейчас прям инсайт за инсайтом идет. Спасибо вам большое за это. Давайте продолжим прямо сейчас ваш опыт перенимать. И хочется поговорить о делегировании, потому что это тоже очень важный момент, когда особенно ты делаешь это впервые. Алла, ты помнишь тот момент, когда ты первый раз какую-то очень важную задачу вот отдала и сказала, вот будет, как будет. Я вот просто получу уже результат итоговый, что-то буду с этим делать.
Я помню первый момент, когда я впервые не посмотрела доку запуска какого-то нового продукта или там проекта, который ребята подготовили. Ну, то есть мы там предварительно обсудили, задачу поставили, и я помню, что, ну, я ее просмотрела, но я не стала ее править. То есть, потому что обычно ты, у нас всегда есть перед запуском единый документ, в котором ты такой, как паспорт проекта маркетинговый, где ты пишешь цели, задачи, варианты решения, каналы, суть коммуникации. И это то, что делает маркетолог сам своими руками, он такое творчество, он формирует то, как будет выглядеть проект. И я помню реально момент, когда в какой-то момент я пыталась отсматривать их, как раньше, когда делала сама все, а в какой-то момент их пришло так уже много, что я поняла, что если я буду сидеть и проверять каждый, то, ну, типа, я не уйду с работы никогда. А мне хотелось в какой-то момент уйти с работы при всей моей любви к ней. Вот. И, ну, я сказала себе, да, вот, ну, вот этим я готова. Не то, что пожертвовать, но отдать на откуп ребятам, потому что я знаю, что они с ним справятся. Каким-то большим, конечно, вещам ты подключаешься. Ты сам для себя их ранжируешь,
что мелкое, что среднее, что супер важно и критически, в чем ты хочешь участвовать на каждом этапе. И мы с командой тоже всегда это проговариваем. Они спрашивают, тебя на каком этапе подключить? Когда задача, например, в процессе, или когда у нас предфинал, или вообще не показывать и сделать, и запустить уже, и все нормально.
Маш, у тебя такое же отношение к делегированию? И как вообще ты его понимаешь? Ты его тоже отдать полностью задачу, не париться?
Я сейчас пыталась вспомнить тоже просто свой первый момент, когда я что-то делегировала и не вспомнила. Но я помню, что мне было это очень сложно сделать. И пришла я к этому скорее органично, чем осознанно. Потому что действительно в какой-то момент проектов стало так много, что докапываться до каждого шага, который делают ребята, не хватало времени. И только там с опытом и временем ты понимаешь, что а это и не нужно делать. Потому что команда самостоятельная, команда сильная, и ты видишь, что они уже запускали там какое-то количество проектов. И опять же, не подключаясь на каждом шаге, и никто не умер, проект был запущен, и запущен хорошо, с хорошими итогами и так далее. Понятно, что всегда есть какие-то шероховатости, ошибки и так далее, но действительно вот эти вот какие-то маленькие шаги в рамках большой задачи, их нужно отдавать менеджеру, который ведет. И очень правильно Алла сказала, действительно для себя ранжировать те моменты, в которых нужно подключаться, а какие закрывает сам менеджер, будет делать это хорошо. И учиться доверять своей команде — это, наверное, самое первое. Это довольно для меня был долгий процесс, не потому что команда плохая, а потому что я тревожная. На это ушло действительно довольно много времени, но, как мне кажется, по итогу команда была действительно очень свободной в плане своих действий, там, какой-то креативности и так далее, но при этом у меня получалось верхнеуровнево понимать, что происходит, что где, на каком этапе, но не лезть вот прям в подкапотную историю, потому что маркетологи с этим прекрасно справляются.
Супер. Знаете, мы когда готовились с вами к этой встрече, и когда вы скинули первые тезисы по поводу того, о чем мы сегодня вообще можем с вами поговорить, я очень удивился, когда увидел пункт «гендерный баланс в команде». Неужели это вообще история, на которую нужно обращать внимание? Да, и как вы это видите, скажите, в чем там
камни? Я вот думаю, после этой части нашего общения нас отменят, нас заканцелят.
Если что, вырежем, да. Если что, на редакторе уберем.
Да нет, мы вроде пока еще в том обществе, где все-таки к этому как-то спокойно, мне кажется, относятся. И про это можно говорить более-менее открыто. Прежде чем перейдем к гендерному, я бы добавила еще чуть-чуть про делегирование, потому что, мне кажется, это такая тема очень емкая и интересная. Я чем больше общаюсь с ребятами даже не из крупного бизнеса, а с какими-нибудь предпринимателями. Часто зовут ребята поревьюить их маркетинговые коммуникации, там друзья какие-нибудь со своими проектами приходят и говорят, вот что, помоги, посоветуй, ты же классный маркетолог. Мне каждый раз интересно, как они понимают, что я классный маркетолог, если они со мной не работали. Но, видимо, это такой какой-то флёр создается экспертности просто от того, как ты себя проявляешь. Ну вот, приходят ребята, и ты понимаешь, что вот очень этого много в малом бизнесе. Отсутствие действительно вот этого доверия команде, делегирование, закапывание в операционке, в каких-то мелких задачах, в которых там фаундер или гендир не должен вообще появляться, в принципе. Чаще всего это касается маркетинга тоже, потому что в любой маленькой команде все маркетологи, все знают, как лучше, какие тексты написать и все такое. И вот вообще мы с Машей когда думали, да, для меня стало интересно, вообще мы понимаем правильно, одинаково ли всегда понимаем слово «делегирование»? Это вообще что? Это просто вкинуть задачу и сказать «сделай»? Это снять с себя лишнее, что тебе мешает делать твою работу и кому-то передать ее? Или это все-таки история про декомпозицию большой цели, которую ты разбиваешь на какие-то стримы отдельные, и вот эти вот стримы полностью вверяешь человеку и отдаешь, или даже, там, в моем случае, микрокомандам. Я не общаюсь напрямую со всей своей командой, к сожалению, потому что я их всех обожаю, они суперинтересные люди, просто как люди. И мне бы хотелось общаться больше с ребятами, там, просто маркетологами. Но я тут шучу всегда, что вассал моего вассала не мой вассал, и поэтому я общаюсь только с лидами команд. Вот, а с ребятами, кто под ними, практически нет. И это тоже очень правильный момент. Не ходить через голову ни вверх, ни вниз. Это большая там, проблема часто прилетающих каких-нибудь старших руководителей. Типа, иди сделай. И в итоге у тебя хаос в процессах, потому что все всюду делегируют, в кавычках, задачи. Вот так, мне кажется, быть не должно. Поэтому для меня делегирование — это история про то, что ты даешь человеку большой кусок ответственности, с которым он справится, и оставляешь там ему процентик на то, чтобы он вырос в этом. Вот как-то так, наверное.
Да, но там, видишь, самая главная проблема в том, что это страшно сделать впервые, но пока не попробуешь, ведь страх этот не уйдет.
Страшно, знаешь, наверное, кому-то страшно. Мне было грустно передавать некоторые проекты, которые особенно ты сам, например, сделал впервые. Вот для меня такой проект был «Итоги года ВКонтакте». Это был, наверное, ковидный год, и мы все сидели, думали, генерили, как вообще дальше во всем этом жить и развиваться. И пришли к тому, что нам нужно сделать, ну, итоги года в пользователей. Это был очень сложный проект, потому что собрать оказалось аналитику и статистику по каждому из там миллионов пользователей ВКонтакте за весь год, сколько он сообщений отправил, какие стикеры были любимые, музыка любимая. Это очень большая работа оказалась. Очень мало было агрегированных данных, и это все как-то, ну, короче, был проект такой для меня челленджевый. Мне кажется, мне после него в том числе и повысили, когда все-таки он был зарелижен. И вот когда я понимаю, что я уже не могу заниматься этим проектом, хотя я его нежно люблю, им занимаются уже другие люди, и тебе нужно не влезать в него, не вставлять эти свои 5 копеек о том, как вот нужно сделать. Или, например, я сейчас смотрю на Машину рекламную кампанию, которую она делает. Ужасно интересно. Думаю, блин, капец, как хочется. Но я понимаю, там есть Маша, она все сделает, и нечего туда тащить свои щупальца. Нечего.
У меня, у меня такая история была, когда я передавала суперап новому руководителю, и мне жутко хотелось узнать, а как там дела, а как ребята, а как они защищают презентации. Было и грустно, и любопытно до безумия, да. Это такое дитя просто, которое тебе... по которому ты скучаешь даже в какой-то степени. А с делегированием, вот помимо того, что ты говоришь, что сложно от сердца оторвать, ну вот у меня был вот этот страх, на самом деле я его проходила, страх что-то где-то не доглядеть и быть, например, ну показаться плохим руководителем, потому что ты пропустил, но действительно какие-то вещи, когда ты отдаешь в ответственность маркетологу вести что-то, то по сути ответственность несет он. И здесь твоя задача вот это разделить, на каком уровне твоя ответственность, а на каком, ну, он должен набить своих шишек. И это, и опять же, от этого никто не умрет. Не всегда это просто.
У меня такой проблемы не было, потому что у нас с тобой в этом смысле разный путь. Ты приходила,
да,
под тебя росла команда, ты брала людей, которые как бы послабее, чем ты, и они с тобой растут под твоим руководством. А у меня была история с тем, что как бы мы все развивались в параллель, потом у нас там поувольнялись руководители, и как бы руководитель уходящий сказал, ну вот Алла норм, возьмите ее, она давно работает, все знает, у нее нормально там со софт-скиллами справится. И они ко мне приходят и говорят, будешь типа руководить командой? Я говорю, вы что, балдели? Типа, я сначала отказалась, потому что, ну, я вообще не понимала, как это возможно. Мне казалось, что мои там бывшие руководители — это люди, как такие величины, глыбы, у которых я учусь, и еще мне есть чему учиться очень много. Я вообще не чувствовала себя там супер скиллованной для этого на тот момент. Всегда, конечно, я сейчас понимаю, что со стороны видно лучше, справится человек или не справится. Вот всегда, когда ребят повышаешь, у них сначала огромные глаза, и я даже наоборот, если человек сначала отказывается, сомневается, я точно знаю, значит, все правильно делаем. Значит, он будет еще больше стараться, чем те люди, которые точно уверены, что сейчас вообще давно, давно уже надо было меня повысить. Чего я тут все мелочью занимаюсь? Вот, поэтому мне было страшно, наоборот, что там новый синдром самозванца появился, что теперь все поймут, что я вообще ничего не понимаю, мне нужно быстро во все погрузиться, в кучу новых процессов и новых команд, и новых продуктов, которых раньше не было. У меня раньше был один там продукт, теперь их оказалось сразу там 4-5. И я просто была первый, ну, год точно в шоке от того, как их много, как сколько всего происходит в них. Было жутко.
С другой стороны, вот и момент роста, да, делегировали ответственность, и ты вольно-невольно, конечно, растешь, чтобы этому соответствовать. Вообще, конечно, да, это все классно, интересно, но я хочу обратить внимание на тех наших слушателей, которые последние 5-10 минут сидят и думают, когда они вернутся к гендерному вопросу. Когда
мы пытались с него слиться, но не вышло. Надеялись, что забудешь.
Да, как прокомментируем, да.
Ну что, Маш, ты я, кто начнет?
Да давай, наверное, ты. У меня как-то более размеренная команда была всегда.
А что там, большие перекосы прям были, да?
Да.
В одной из команд.
У нас девчачья команда. Изначально вообще была на 80%, наверное, девчачья. И у нас руководительницы были женщины. У нас только маркдира, обычно мужчины. Вот, ну... И это были очень сильные... Женщины во всех смыслах. Они были экспертные, они были профессиональные, они очень много что понимали в продукте, умели отстаивать интересы команды, интересы продукта. Ну, короче, были крутые и мощные.
Короче, как мы сейчас.
И мне каждый раз кажется, что мы мягче, но, возможно, это не так. Мне тут недавно сказали, что со мной невозможно общаться, потому что я выгляжу очень такой нефрендли. Это мое просто обычное расслабленное лицо. Вот. Ну, что касается гендерного, я в какой момент поняла, когда я поняла, что у меня большинство девчонки, там, 1-2 из вот этих 15 человек на тот момент парни, подумала, наверное, это какая-то моя призма. Я вот набираю таких умных, амбициозных там девочек из вышки. У нас тут, опять же, да, у нас просто кластер вышкинцев в отделе и в маркетинге в целом так получается. Не могу сказать, что я специально это делаю, но просто ребята из вышки классные реально. Умеют работать в команде, умеют работать с проектами. И я подумала, наверное, нужно как-то разбавить всю эту девчачью вечеринку, просто чтобы было... Потому что, ну, я считаю, что чем более разносторонняя у тебя команда, чем более разные люди в ней по возрасту, по бэкграунду, тем больше у тебя как бы спектр, ты можешь... Ну, у вас нет вот этой как бы зашоренности одинакового информационного пузыря, особенно потому что у всяких айтишников, диджитальчиков этот пузырь вообще, мне кажется, развит максимально. Мы живем с вами вообще в отдельном государстве, в отдельной стране, диджитал московский такой, питерский. Вот. И мне очень хотелось, чтобы команда была разная. Я начала присматриваться больше к ребятам, смотреть, отбирать, чтобы это были крутые, сильные лиды, а не только, как я привыкла, классные, бодрые, ответственные девчонки. Ну и в паре моментов, как сказать, не то что обожглась, но поняла, что ребята, мальчики, очень часто... Я вот не знаю, чем это обусловлено. Это, ну, социокультурный какой-то феномен или нет. Они заявляют о себе больше, чем они есть на самом деле. В отличие от девочек. Девочки всегда немножко, наоборот, принижают себя. У девочек синдром самозванца гораздо более проявляется. И из-за этого они более ответственны и более тревожны в своей работе. И, значит, лучше ее выполняют. Ну, в какой-то степени лучше, чем ребята. Потому что они просто меньше в себе уверены. Мальчиков, видимо, учат с детства быть... лидерами, быть бодрыми, сильными, хотеть выше. Им, мне кажется, сложно иногда работать под началом девочек. Тоже такой момент, я думаю, не самый комфортный для там, мужчин. И, ну, эти истории, они иногда проявляются. Я вижу, как это вылезает. Не всегда. Если со софт-скиллами у всех нормально, и все могут договориться, то все окей. Но вот такой момент с тем, что мальчишки говорят иногда больше, чем есть на самом деле в их опыте. Вот я это заметила для себя. И поэтому поняла, что... И плюс еще момент. У нас очень много исполнительской деятельности. Продуктовый маркетолог — это такой... Он и стратег, и там креатор-продюсер, и проджект, который должен довести проект до конца от и до. А это значит и куча рутинной работы, поставить какие-то таски в Jira, проконтролировать, ответить всем в чатиках, побыть таким аккаунт-менеджером проекта немножко. Ну, то есть это очень разносторонняя деятельность. И, ну, я замечаю, что, опять же, не знаю в силу чего, не буду тут говорить, но девчонки иногда справляются с такой задачей именно исполнительской лучше, чем парни. Парням, ну, это скучно, им хочется каких-то прорывных действий. Я, наверное, звучу как ужасный сексист, но это не так. Я всегда старалась наоборот...
Нет-нет-нет, я тебя прекрасно понимаю.
Всегда старалась наоборот как бы эту историю размазывать и делать так, чтобы
все были равны, независимо от каких-то там любых социокультурных, биологических факторов. Но просто вот мой опыт, он показывает, что вот почему-то пока так.
Да, у меня была диаметрально противоположная ситуация, но, в принципе, я, то, о чем ты говоришь, я понимаю, наверное, по статистике это вот действительно так и есть. Маш, ты тоже замечала? Я так понимаю, ты вот как раз частью этого женского коллектива и была.
Изначально я была частью этого женского коллектива, да, но у меня команда в итоге была, ну, практически 50 на 50, так как там было нечетное число, было 3 девочки, 2 мальчика в какой-то момент. Я бы сказала, что ну, все зависит от людей. Один мой друг, парень, сделал как-то такое замечание в плане того, что мальчики часто более ленивые, чем девочки. И, опять же, это все основывается абсолютно на том опыте, который у тебя есть. Как-то экстраполировать это на всю выборку, наверное, это просто некорректно. Ну, вот по моему опыту... Парни довольно креативно всегда действительно относятся к каким-то задачам, но вот с точки зрения вот этой вот рутинной истории, это, как мне кажется, зависит скорее от склада человека, от там, уровня его ответственности, от, ну да, наверное, вот этих вот факторов и от пола в моем случае. Я не замечала, что это как-то коррелирует. Может, у меня были девчонки, которые совершенно не любят с рутинными тасками, этими всеми моментами работать. Поэтому тут, да, у каждого свое. Нужна ли какая-то вот это смешение полов в команде? Да кто его знает? Наша девчачья команда прекрасно работала. А команда парней, я думаю, точно так же классно
должно,
бы работала.
Должно было быть дополнение. Конец. Прекрасно работала, пока.
Вот именно, да, потому что вот вы слушаешь, это из разряда невероятного. Но как так? Девчачья команда прекрасно работает. Я вот как не послушаю женские коллективы, вот представители от них приходят и говорят, слушайте, ну это же какой-то змеиный клубок, где каждый хочет друг другу жалить. То есть у вас вообще таких проблем не было? То есть не было ни конфликтов, ничего? Или все-таки что-то такое возникало?
Ну, чисто таких женских историй кажется, со серпентарием нет, не было точно.
Вообще истории,
что ты вот хочешь подколоть ее, потому что вот она там, не знаю, какая-то такая, ты ей завидуешь.
Да.
Мне кажется, здесь сложилось еще несколько факторов. Во-первых, что мы многие начинали еще в период ковида и работали удаленно, а в таких условиях, ну, сложно какие-то там змеиные клубки плести. А во-вторых, мы из разных городов, и не всегда пересекаемся. В-третьих, у нас, правда, Алла уже об этом говорила, очень нежная какая-то мягкая команда. И мне кажется, я просто несколько раз там, на звонках переписывалась с кем-нибудь из ребят в чатиках, что «Ой, как ты классно сегодня выглядишь, так прикольно выступил» или «выступила». То есть, я не знаю, мы это, правда, какое-то сочетание нежных и добрых друг к другу людей. Мы молодцы.
Это прекрасно, да. Но времени у нас, к сожалению, совсем уже не осталось на обсуждение еще огромного количества вопросов, которые у нас есть, но два последних не могу не задать. И первый, это опять же касается вашей менеджерской, в том числе, деятельности. Как-то те скиллы, которые вы в течение своей жизни наработали, связанные с руководящей должностью, отражаются ли они на личной жизни? Ну, не знаю, может быть, своим домашним кому-то вы там тоже задачи раздаете, что-то делегируете, а сами смотрите и ждете цифры, да, и тот результат, который они покажут.
Ну, за себя скажу, что мне приходится прямо учиться не переносить этот опыт домой. Из того, от чего я не могу отделаться, это любовь к планированию и пониманию того, что происходит. Ну, то есть верхнеуровнево мне надо понимать, какие там условно у нас планы, куда мы движемся, когда чего и к чему мы хотим прийти. Но я прямо себя здесь тоже учу делегировать. И если в рабочей деятельности я к этому уже пришла, то в личной жизни не всегда. Скажу так, это моя зона роста.
Да, я слышу, пошли уже слова верхнеуровнево. Я так про свой дом никогда не думал. Так, верхнеуровнево надо там быть в курсе, Все, понятно. Да, Алла, как у тебя дела?
Слушай, я дома не менеджер. Я дома 14-летний подросток, который не в состоянии отправить счетчики, показания счетчиков, вот это всего. Это все делает мой молодой человек. Я безумно ему за это благодарна, что я говорю. Что-нибудь у нас там, не знаю, закончилось, или нужно сделать что-то по дому, и я все... Наверное, ужасно прозвучит, я это делегирую. И быт у нас ведет мой дорогой и обожаемый. Я... На чем это сказывается? Я не готовлю дома. Я не убираюсь дома. Я вызываю клининг, я заказываю доставку. Я не хочу тратить все там 2-3 часа своей свободной жизни, которая у меня есть после работы, на стояние у плиты или еще на что-нибудь такое. Для меня эти часы очень ценные, поскольку ну, это вот единственное такое время, когда ты можешь побыть со своим человеком, с семьей, с просто какими-то своими хобби, сам с собой. Вот, поэтому вот на это влияет. Ну, и дома я не менеджер, не руководитель, я очень стараюсь вообще выходить из этой роли, но я думаю, что я дома коуч. Я вот всегда шучу со своими ребятами, с кем встречалась, с кем встречаюсь сейчас, что я вижу всегда, ну, как человек, много работающий с людьми, я вижу сильные точки роста, понимаю, куда человек может развиться. Если ему это надо, если я вижу, что у него есть какой-то потенциал или желание, я всегда вот сижу как мотиватор дома, да, давай, ты сможешь, а хочешь, мы с тобой вот это, а вот то. Я такой домашний коуч для своих, для друзей, для молодых людей, это точно перекладывается.
Круто. Ну и последний вопрос, он классический, поэтому не могу его не задать. Он касается того, что почитать, посмотреть, послушать. Что порекомендуете нашим слушателям?
Курс Go Practice по управлению продуктом. Всегда, и даже если не курс, то хотя бы блог. Я считаю, что там все разложено по полочкам с самого... самых азов до каких-то сложных вещей, уже глубокой аналитики. Это базовые какие-то медиа, типа VC.ru, Digital Native, бывший, ну, там, русский маркетинг, понятно. Ну, такие какие-то базовые вещи. И очень важно, мне кажется, черпать информацию из, ну, на иностранном языке. Все, что касается... каких-то апдейтов с технологиями, с нейросетями, с тем этим чудесным богатством, которое непосредственно повлияет на нашу работу вот уже ближе, чем мы думаем. До российского рынка, мне кажется, докатывается это все тяжелее. Мы не так быстро это все внедряем. Но я уверена, что в ближайшие лет 5-10 работа маркетолога и любого диджитальщика изменится кардинально, и нужно уже уметь с этим работать.
Круто. Маш, что порекомендуешь?
Ну, мне кажется, что мы в индустрии так или иначе примерно в одних каналах сидим, одни ресурсы читаем. Я, наверное, для себя обычно выделяю в первую очередь из всего списка каналов читаю «Кабачковую крупу акции». Чисто за легкий подход и, не знаю, какие-то легкие, интересные в сфере новости. И открытие этого года — это такой узкий каналчик с мемами, который называется «Мемаркетинг». Я не помню, честно, кто его ведет и как я на него попала, но, господи, каждый мем — это жиза просто невероятная. Мне кажется, я все их пересылаю, кому-нибудь да пересылаю, потому что это очень хорошо дает понять, что не ты дурак. Вся индустрия живет в этих мемах. Вот. Это если из такого легкого, наверное, а умная назвала Алла.
Я бы еще добавила здесь, сейчас подумала, что, опять же, я уже меньше читаю про маркетинг, я больше читаю про управление командой, про человеческие ресурсы, вот это все. И я очень люблю проект «Карьеру». Он вырос из маленького блога просто классной женщины, которая много где поработала, а сейчас это огромная крупнейший, мне кажется, в СНГ карьерный клуб и платформа по карьерному развитию. Там очень много бесплатных материалов и каких-то платных клубов внутри. Ну, короче, очень классный продукт. Я бы прям порекомендовала. Мне нравится еще проект Typical. Ребята занимаются командообразованием, ростом руководителей. Это когда
вы оказываетесь в ситуации, обнаруживаете себя управляющим командой, точно 100% лучше что-то почитать на эту тему, чтобы хотя бы базовые ошибки уже понимать, какие ты будешь совершать. Ты их не то, что не сможешь не совершать, ты будешь их делать, но ты хотя бы будешь о них знать, что они у тебя могут быть.
Супер. Девчат, спасибо вам большое. Вообще не хочется, конечно, заканчивать нашу беседу. Спасибо за то, что рассказали сегодня о том, как у вас там внутри все устроено, поделились своими кейсами. Теперь мы, ну, верхнеуровнево, по крайней мере, немножко в курсе, как у вас там все, как дела обстоят. Благодарим вас. Спасибо.
Илья, спасибо тебе. Очень классные вопросы. И было правда, полтора часа пролетели незаметно.
И очень интересно было копнуть и в предыдущий опыт, и в текущее положение дел, потому что даже когда очевидные вещи проговариваешь, это всегда открывает какие-то новые инсайты даже для тебя.
Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе WIC. WIC отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.